Дорогая церковь, пожалуйста, занимайте ваши места. Господь дает свои благословения. Он посылает благодать в жизнь каждого из нас. И мы можем переживать эти прекрасные и замечательные моменты общения с Господом. 132-й псалом, псалом, который написал Давид, оглядываясь на свою жизнь, оглядываясь на историю, через которую какие-то определенные периоды проходил израильский народ, что он видел, он, подводя этому итог, говорит определенный вывод. Мы с вами каждый раз, собираясь на съезд, с одной стороны подводим определенные выводы, с другой стороны смотрим в будущее, на следующий период времени, который Господь дает нам в жизни нашей. И очень важно, с одной стороны, чтобы мы могли делать правильные выводы, быть благодарными Богу за то, что Он делает в нашей жизни, как Он учит и ведет нас, возрастая духовно, предпринимать следующие шаги, чтобы Божья благодать, Божья сила, всегда пребывая с нами, помогала, чтобы Церковь Господня переходила от силы в силу, от веры в веру, от благодати в благодать. И вот, анализируя, Давид пишет, 132-й псалом, песнь восхождения Давида. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки». Первый стих этого псалма, начало, оно является девизом нашей конференции, нашего съезда. «Хорошо, приятно жить братьям вместе». Тот вывод, тот итог, к которому пришел Давид, я думаю, тот вывод, тот итог, к которому приходим мы в нашей жизни, обращая внимание на все то, через что нам приходится проходить, и где-то останавливаясь, мы можем сказать, что хорошо и приятно жить братьям вместе. Хотелось бы особым образом подчеркнуть слово «жить», потому что это говорит не просто о разовых встречах, оно говорит не просто о каких-то, может быть, особенных только лишь моментах. Это говорит о процессе. Это говорит о каком-то постоянстве. Это говорит о чем-то том, что является принципом жизни человека, что определяет его отношения и тот уровень отношений, который складывается. И поэтому это не просто слова. Это итог, к которому приходят люди, оценивая и рассматривая свою жизнь. Хорошо быть, но хорошо жить вместе. И речь идет не просто о какой-то коммуне, речь идет не просто о том, что обязательно нужно жить под общей крышей. Прежде всего, речь идет о единстве, о поддержке друг друга, о совместном постоянном служении Господу, которое продолжается на постоянной основе. С одной стороны, это хорошо, это приятно. С другой стороны, оно не всегда дается легко. И хотя в этом псалме, радостном, торжественном, Давид не обращал на это внимания, или, может быть, не учел, или не сказал эти слова вслух, но он знал, насколько непросто дается единство, к которому нужно идти. Легко приходить в воскресенье в церковь, легко вместе радоваться, прославляя Господа, легко слушать проповедь, легко после этого, подойдя друг к другу в конце служения, пожать руку, сказать: «Пусть тебя Господь благословит». Но отношения не заканчиваются за дверями церкви, отношения не заканчиваются только лишь завершая какую-то встречу. Это то, что представляет всю жизнь христианина – быть вместе, быть в единстве, и тогда это действительно хорошо и приятно. И дальше Давид показывает несколько принципов, которые исходят из этого главного, основополагающего момента – быть, жить вместе. С одной стороны, он описывает или сравнивает это с результатом. Он говорит, это как драгоценный елей, который был вылит на голову первосвященника, и с этой головы дальше стекает, и потом через его одежду. И таким образом он, это сравнивая, показывает, что единство порождает ощущение. Оно подводит к тому, что человек переживает действие Божьей благодати, действие Духа Святого, действие даров Духа Святого, действие, которое касается назидания и наставления. Мы можем по-разному оценивать принцип того, что символизирует собой елей, который выливали, елей помазания, елей священного помазания. Потому что, с одной стороны, он говорил о том, что на этом человеке пребывает Дух Святой. Но, с другой стороны, сами составляющие части елея, которые достаточно подробно описывались в книге «Исход», в книге «Левит» есть упоминание, они показывали, что это помазание делает. То есть, не просто вылили и все, но оно дает и утешение. Оно дает назидание, оно делает человека горящим, а не просто теплым или холодным. Оно помогает ему возрастать духовно, очищаться от того, что является препятствием или чем-то тем, что мешает ему исполнять Божью волю в своей жизни. И принцип действия этого елея, он течет сверху вниз, никогда не наоборот. И поэтому он приводит пример, что начинается с первосвященника, который стоит на его голову, возливается, а с него уже идет дальше. Это достаточно важная истина, которая показывает, что единство начинается с руководства, со служителей, с пасторов церкви. И потом это единство, потом эта благодать, она переходит уже на тех, которые являются членами церкви. Поэтому, если мы говорим о единстве, собравшись здесь как служители Божьи, служители церкви, мы говорим о важности этого единства между нами с вами, и это единство дальше переходит на всех остальных, кто приходит в Церковь Господню. Вместе с единством происходит и должный рост, духовный авторитет тех людей, которые стоят во главе, которые руководят. Если они разобщены, то не будет этого единства во всем остальном теле Церкви Господней. Но когда оно есть, этот елей стекает и касается всех остальных. С другой стороны, этот елей, который говорит о действии Духа Святого, дальше это сравнивается с росой, как роса, которая сходит, которая наполняет. Это тоже тот принцип, который говорит о очень важном моменте. Роса – это не совсем дождь, который более очевиден, который падает в любой момент времени. Роса появляется только утром, прежде чем начинает солнце жарить, прежде чем начинаются какие-то дневные действия. Она появилась, и мы даже не всегда можем понять, как это произошло. Но мы вышли, и мы видим эту росу. Но она напаяет собой растения, она увлажняет их, подготавливая к дневной жаре. Вот это тоже очень важный символизм, который показан в этом отрывке. Мы сталкиваемся с жарой в этом мире. Это образное выражение, мы не говорим обязательно о жаркой погоде, мы говорим об обстоятельствах, о тех сложностях, проблемах, трудностях, которые могут приходить в жизнь человека, о том, насколько это непросто бывает. И даже если почва где-то неглубокая, помните эту притчу, о которой рассказывал Христос, говоря о сеятеле, всходит солнце и начинает увядать даже те растения, которые появились. Но когда есть единство, когда вместе живут братья, сестры, Церковь Господня, то на их сходит эта роса. И прежде, нежели начинает греть это солнце, они уже напоены. Они уже имеют то, с чем они могут пройти через какое-то засушливое время, через какие-то сложности или трудности. Поэтому единство сплачивает и помогает быть готовым к тому, чтобы пройти через дневной зной. И вот тогда Писание говорит очень интересный такой момент, как выводы из всего этого. Именно там, где живут братья вместе, где действует этот елей помазания Духа Святого, где есть эта роса Божьей благодати, там заповедовал Господь благословению пребывать. Мы ищем благословение в нашей жизни. Мы хотим быть благословенными, правда же? Это то, что является желанием каждого из нас, то, что мы призываем, говоря о благодати Божьей, чтобы она действовала в нас, приносила благословение. Мы обращаемся к Богу о благословении. Мы благословляем друг друга. Мы совершаем молитвы благословения. Это благословение пребывает там, где есть единство. И Господь говорит, Он заповедал там, чтобы пребывало благословение. Это как обетование, которое звучит для нас в Священном Писании. Именно это дает возможность двигаться вперед. Знаете, можно иногда сравнить церковь образно с кораблем, который движется к определенной цели, в котором находятся люди. И мы знаем цель, к которой мы стремимся. Может быть, в наше время мы меньше обращаем на это внимание, тем более, как жители Беларуси, мы вообще не сильно связаны с морем. Ближайшее, которое у нас есть, это Минское море. Вот, и вряд ли кто-то из нас ходил там особо под парусом, может быть, кто-то из вас. Но мы все равно все можем представить собой парусное судно. В те времена, когда Христос был на земле, ходил во плоти, люди достаточно много были связаны, особенно ученики Иисуса Христа, которые были рыбаками, с тем, чтобы находиться на воде, ходить под парусом. Они знали, что когда дует попутный ветер, все, что нужно сделать, поставить парус, и даже не нужно прилагать каких-то усилий. Все идет хорошо, легко, и чем сильнее ветер, тем быстрее движется это судно, тем быстрее они идут к намеченной цели и наслаждаются и прохладой, и скоростью, и ближайшим достижением цели. Но совсем другая ситуация возникает, когда штиль, когда нету ветра. Что тогда делать, если нужно двигаться к намеченной цели? Рыбаки знают, нужно взять весла, сесть и дружно начать грести. Грести синхронно, грести вместе, не так, что один быстрее, другой медленнее, иначе судно будет кругами вращаться или вообще может где-нибудь на миль какую-то зайти. Поэтому есть те, которые отбивают какой-то ритм, и те, которые под их командованием взмахивают этими веслами и равномерно, одновременно погружая, делают рывок, и судно начинает идти. Сначала тяжело, нужно набрать скорость, но дальше легче. Если мы сравним эту аналогию по примеру действия движения церкви, мы можем сказать, что то же самое. Легко двигаться, легко идти к намеченной цели, когда есть особые действия Божьи. Когда есть особое проявление Божьей благодати, как ветер, который дует, и мы это сравниваем с тем, как называть надо, как пробуждение, как какое-то особое излияние силы Божьей. И тогда не так много нам нужно прилагать каких-то усилий, потому что мы переживаем особое действие Божьей силы. Она толкает, она двигает нами, зажигает наши сердца, и мы движемся настолько, насколько действует эта благодать. Но Бог по-разному действует. Есть периоды в нашей жизни, когда Бог, может быть, не настолько явно проявляет свою силу. Почему так? Иногда сложно сказать, и мы не можем понять до конца промысел Божий и насколько, как Он ведет нас. Но есть периоды, когда где-то приходит штиль. Но мы по-прежнему призваны к тому, чтобы двигаться дальше, чтобы не оставаться на месте. А для этого нам нужно грести. Для этого нужно прилагать определенные усилия. Это тоже то, что описывает единство, каждый на своем месте, но двигаясь в общем ритме, в общем действии, и тогда мы начинаем двигаться к цели. Читая Евангелие, Иисус Христос молился о важности единства. В своей первосвященнической молитве Он говорил об этом, записано в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 21 стих. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня». Это очень важный принцип. Принцип, который Христос показал, говоря о единстве. Говоря о значимости этого. Люди увидят, уверует мир, когда церковь будет проявлять единство, подобно тому, как едины между собой Отец и Сын. Как этот принцип проявлялся или характеризовался в жизни апостолов, в жизни Первой Церкви? Есть очень короткое описание характеристики Первой Церкви. Деяния апостолов, 2 глава, 42 стих. «Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Четыре принципа, которые помогают сохранить единство, двигаться вместе, в общем направлении, действует ли ветер, есть ли штиль, но чтобы движение сохранялось к намеченной цели. Учение. Один из важнейших принципов единства. Общее учение. Мы можем говорить об основах вероучения, мы можем говорить о доктринах, о догмах, но оно все зиждется на Священном Писании. Невозможно создать единство, если не исполнять Священное Писание. Если не действовать всем вместе на основании того, что сказано в Библии. Апостол Павел, обращаясь к Тимофею, писал, я думаю, что наизусть мы помним эти слова, которые были сказаны этому молодому служителю. Вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Это 1 послание Тимофею, 4 глава, 16 стих. Вникай в себя и в учение. С одной стороны, вникая в учение, человек сам себя сравнивает. Это то, что мы делаем на индивидуальном уровне. Потому что для того, чтобы другим что-то говорить, нужно самим жить этим. Нужно исполнять это в жизни. Но с другой стороны, каким образом единство происходит? Когда есть слушающие, то есть это слово передается другим. И таким образом это учение распространяется через нашу жизнь, к другим людям. И таким образом мы спасаем, пребывая в учении Господнем и себя, и слушающих нас. Наше духовное преобразование, которое происходит под действием Слова Божьего. Во-вторых, общение. Пребывать в собрании с другими христианами. Почему так важно быть вместе в общении? Почему так важно не оставлять собраний, быть в единстве? Апостол Петр пишет эту причину. Первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Он приводит достаточно хороший пример, который был знаком людям того времени. Лев ищет того, кого поглотить, то есть не бросается на первого встречного. Он смотрит, кто отбился от стада, кто где-то находится в отдалении, за кого не могут заступиться другие, который оказался где-то в стороне, на него нападает. Когда в единстве есть сила, возможность противостать, если этого нету, есть определенная проблема. Пребывали в хлебопреломлении. Это тоже очень важный момент единства. Прежде всего, потому что это то, что показывает наше единство со Христом и единство друг с другом, как одно тело Господне. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 48 по 69 стих, там есть достаточно большой отрывок, в котором Иисус Христос описывает суть хлебопреломления, суть причастия, в чем она заключается. И я прочту лишь только 53 по 57 стихи. «Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною». Может быть, это выражение звучит иногда для людей не совсем понятно, потому что как-то оно создает такое вот ощущение, как это можно употреблять в пищу. Но если посмотреть пример, который Христос показал как аналогию с едой, когда мы принимаем пищу, она становится частью нашего тела. И она наполняет нас силой, наполняет нас энергией для того, чтобы жить дальше. Если мы лишаемся пищи, мы слабеем. И через какое-то время, если пищи не будет, человек умирает. И Христос показал этот важный духовный принцип общения с Ним. Потому что когда мы совершаем причастие, мы рассуждаем о теле, о крови Господней. Мы рассуждаем о значимости этого в нашей жизни. О том, что сделал для нас Христос, кто мы во Христе. Насколько мы функционируем правильно в Его теле, в том призвании, которое Господь дал нам. И принимая это, общаясь со Христом, мы становимся еще более духовно едиными. Мы духовно питаемся от Него, получаем силу. И вот это единство, оно показано в этом примере. Едущий плоть мою, пьющий кровь мою, то есть соединяющийся со Христом, пребывающий в общении с Ним, рассуждающий о Нем, берущий пример от Его жизни, получающий силу от Господа. И это дает возможность, чтобы идти и жить дальше. Это то, что объединяет Церковь, то, что свидетельствует другим о Христе. И пребывали в молитве. Писание говорит, что многое может усиленная молитва праведного. Поэтому молитесь, там сказано, друг за друга. Это послание Иакова, 5 глава, 16 стих. Поэтому это еще один важнейший принцип. Я хотел бы сейчас вместе с вами, чтобы мы склонились на колени и выразили Богу благодарность за тот период времени, которым Господь вел нас, и поблагодарили Его за то, что Он соединяет нас вместе. И мы нуждаемся, чтобы и дальше мы пребывали в единстве. Давайте мы склонимся и будем молиться.